В эфире 617-й выпуск воскресной спортивной программы «Радио Свобода» «Прессинг».
Спортивные новости уикенда.
Чемпионат мира в Мельбурне обнажил российские проблемы.
Владимир Захаров о них сквозь ватерпольную призму.
Сборная Украины среди лидеров отборочной группы.
Надолго ли?
ЦСКА «Локомотив».
Лучше играли одни, а победили другие.
Оценки Валерия Газаева и Анатолия Бышевца.
Уроки американского спортивного бизнеса.
Извлекает Роберт Воскевичан.
У микрофона в студии «Радио Свобода» Валерий Винокуров,
Олег Винокуров
и Дмитрий Морозов.
Как обычно, начнем программу с водкой новостей. С ними познакомит вас Наталья Федотова.
Водные виды. В заключительный день чемпионата мира в Австралии были разыграны 7 комплектов наград в бассейне. Победителями стали у женщин Джессика Харди, США, 50 метров брасом, Лизбет Лентон, Австралия, 50 метров вольным стилем, Кэти Хофф, США, 400 метров комплексным плаванием с мировым рекордом. У мужчин Герхард Занденберг, ЮАР, 50 метров на спине, Майкл Фелпс, США, 400 метров комплексным плаванием с мировым рекордом, Матеуш Савримович, Польша, 1500 метров вольным стилем, и сборная Австралии, комбинированная эстафета 4 по 100 метров. Таким образом, Майкл Фелпс выиграл 7 золотых медалей на этом первенстве, из них 5 в индивидуальных видах, установив при этом 4 мировых рекорда. Российские пловцы в воскресенье завоевали 3 медали. Серебряные Яна Мартынова, 400 метров комплексное плавание, и Юрий Прилуков, 1500 метров вольный стиль, и бронзовую мужская сборная в комбинированной эстафете. А завершилась программа чемпионата мира розыгрышем наград в мужском ватерпольном турнире. В финальном матче сборная Хорватии в овертайме выиграла у команды Венгрии 9-8. Бронзовые медали достались испанцам, которые обыграли прежних чемпионов мира сербов по пенальти. Общий счет матча 18-17 в пользу испанцев. Волейбол. В Москве завершился финал 4 мужской лиги чемпионов. Обладателем почетного трофея стал немецкий Фридрих Хафен. В решающем матче он выиграл у французского тура 3-1. Хоккей. Сыграны 3 матча полуфинальных серий плей-офф чемпионата России. В Москве ЦСКА одержал победу над Акбарсом 3-2. Металлург в Магнитогорске выиграл у Авангарда 4-3. Счет в сериях до 3 побед стал 2-1 в пользу Акбарса и Металлурга.
В воскресенье завершился чемпионат мира по водным видам спорта в Мельбурне. Он в целом подтвердил то, что, в общем-то, было известно. В синхронном плавании подавляющее преимущество у сборной России, в прыжках в воду у команды Китая, на открытой воде доминируют россияне и немцы, а в главном виде плавания в 50-метровом бассейне нет равных американцам, с которыми могут соперничать лишь австралийцы. Конечно, на отдельных дистанциях добиваются успеха пловцы разных стран, о чем можно судить, в частности, по медальной статистике. Однако на общей расстановке сил это не отражается. Крайне неудачно выступили в плавании россияне. Такого провала, безусловно, никто не ждал. Однако самым поразительным оказалось разгромное поражение российских ватерполистов, которое они потерпели от хорватов – 3-13. А ведь сборная России всегда входила в группу сильнейших команд мира. Как, например, сейчас входит женская ватерпольная сборная страны. Неудача мужской сборной в матче с хорватами и побудила нас сразу же связаться со специалистом, с одним из лучших тренеров России Владимиром Захаровым, который сейчас работает в Казани.
Это наша боль, и очень тягостное впечатление оставляет и результаты, и игра нашей сборной. Ну, наверное, сложно было ожидать другого. Запущена работа с детской спортивной школы, и наши юниорские и юношеские сборные, если раньше, когда наша сборная блистала на мировой европейской арене, национальные, юниорские и молодежные сборные выигрывали и первенство мира, и первенство Европы, и различные турниры, то сейчас наши юниорские команды привозят с международных форумов 13-е, 11-е, 9-е места. Поэтому корни здесь. Я думаю, что надо в первую очередь налаживать работу в детском водном поло, в детских спортивных школах, расширять географию водного поля. футбола. Раньше в сборной были представители и Саратова, и Сибири, ну, не говоря уже о союзных республиках. Но сейчас, к сожалению, даже открываются новые бассейны в той же Москве, а закрываются детские спортивные школы. Вот на это, наверное, в первую очередь надо обратить внимание федерации и всем нам.
И тут вопрос, наверное, вовсе не в смене главного тренера, да, и в приходе господина Попова.
В этой ситуации, в общем-то, единогласно, единодушно, и мы все тренеры поддержали кандидатуру Бориса Никитича, помня о его славных годах и о его профессионализме, о его работе. Но думаю, что не столько это его вина, беда. Конечно, наверное, так сказать, есть какие-то упущения в подготовке. И он сам прекрасно это видит, понимает и скажет об этом на ближайшем тренерском совете. Но в основном причина, конечно, не в нем. И даже не в игроках, которые сейчас выступают в составе сборной. Вообще команда, это на мой взгляд, не только мой взгляд. Это еще учил меня мой учитель Анатолий Самойлович Блементаль, с которого начинались успехи советского водного поло. Что команда — это как слоеный пирог, где должны быть все слои, так сказать, возрастные, и молодые, и среднее поколение, и ветераны. Борис Никитич, когда, будучи, так сказать, тренером, главным тренером сборной СССР, этого принципа строго придерживался. В 80-м году, когда выиграли Олимпийские игры, дядька, если можно так сказать, назвать кличкой, был Алексей Баркалов. Потом Александр Кабанов занял его место. То есть все время соблюдалась какая-то преемственность, наставничество. Но сейчас, наверное, ветеранов все-таки многовато. И опять же, это не от того, что Попов изменил себе, изменил своим принципам или принципам формирования команды, а скорее всего из-за того, что такая ситуация, что нет молодого пополнения, нет тех ребят, которые бы врывали сборную. В 80-м, когда Борис Никитич привел нашу сборную к олимпийским медалям, практически за 2 года до Олимпиады, он пришел в национальную сборную с молодежным составом, который Георгий Шенерадзе, это Михаил Иванов, и Гришин Евгений. Все ребята эти стали костяком сборной страны. А оставались такие ветераны в строю, как Баркалов, Кабанов. То сейчас у нас нет притока в сборную. Мы сейчас, я уж продолжаю, так сказать, эту тему, очень много внимания уделяем Татарстане, здесь в Казани, воспитанию молодых ребят, поднятию детской спортивной школы. Казанская детская спортивная школа в прежние годы становилась победителем первенства России, победителем первенства СССР. Потом сложная экономическая ситуация не позволила дальше развивать этот вид спорта. Сейчас мы детские спортивные школы создали, я считаю, одни из самых лучших условий в стране. И результаты налицо. Уже впервые за 10 лет наши команды юниорские, юношеские попадают в финал первенства России. Мы уже приглашаем в основную команду «Синтез» воспитанников местных. Они подключаются к нам, тренируются к нам. Уже есть наши кандидаты в сборных молодежных страны. Сейчас проходит турнир начинающих футерполистов имени Ирика Зинурова, который на собственные деньги купил приз и присутствует на этом турнире. Популяризируем водное поло. Вот здесь, наверное, и будут наши будущие победы. Отсюда и наши расти будут наши будущие чемпионы.
Кстати, Зинуров завершил выступление за сборную?
Ну, завершил. Это, наверное, громко сказано. Если позволит ему здоровье, конечно, Ирик будет. Он человек такого характера, такого склада характера, что он отдаст последние силы. Но у него очень серьезные проблемы со здоровьем, с тазобедренным суставом. Ему необходима операция. Он практически не выдерживает нагрузок и играть на два фронта, и за клуб, и за сборную. А мы сейчас в «Синтезе» поставлены очень высокие задачи не только на чемпионате страны, но и на Еврокубке. Мы буквально 11-го будем играть полуфинал с итальянской командой. Поэтому он сам принял решение, в общем-то, пока отказаться выступать за сборную.
Вы путешествуете по Европе, видите ведущие европейские клубы, видите ведущих европейских ватерполистов. Ведь там тоже происходит смена поколений. Но почему сербы и венгры на голову выше остальных, в том числе и россиян?
В первую очередь и венгры, и сербы очень большое внимание уделяют детскому спорту, детскому водному полу. Вы знаете, я вот сейчас с великолепным настроением вышел с нашего бассейна, когда параллельно с нашей тренировкой проходит этот детский турнир. И вот бывает, так сказать, в Белграде, в Будапеште, то есть в Венгрии, в Сербии, в Хорватии, мы видим, какое количество детей занимается, и как работают тренеры, как оснащены детские спортивные школы и инвентарем, и различного размера воротами, и даже единой формой команды, что мы сейчас тоже детям своей детской спортивной школы сделали. И патриотизм, и, в общем-то, и мотивацию ребят дает этот шанс. Сейчас вот если посмотреть, зайти в наш бассейн, расклеены фотографии маленьких мальчишек, которые уже входят в состав сборной Казани. Это одно из основных моментов движения вперед. И в Сербии и Венгрии водное поло испокон веков еще популярно и престижно заниматься водным поло. Что сейчас и в Казани очень престижно. Если раньше были проблемы с набором в школу, то сейчас, извините за такое, так сказать, выражение, но чуть ли не по блату приходит записываться в водное поло. Как я говорил, все водное поло на месте — это пирамида, вершиной которой является команда, которая дает результат, которая за счет своих выступлений популяризирует данный вид спорта.
Такова была реакция одного из ведущих тренеров России по водному поло Владимира Захарова. Ну, а мы сейчас поговорим о цифрах, которые немного помогут и специалистам, и любителям спорта в преддверии Олимпиады в Пекине. Хотя прежде всего надо оговориться, что в Мельбурне было разыграно гораздо больше комплектов наград, чем будет во время Олимпиады. Что неизменно, это, естественно, два турнира по водному поло. В плавании на открытой воде россияне завоевали 4 золотых медали, а немцы 2. Но всего на Олимпиаде в Пекине будут разыграны лишь 2 комплекта наград, так что борьба здесь предстоит упорная. В прыжках бесспорное лидерство китайцев, 9 золотых медалей против 1 у сборной России. Но и здесь будет меньше не 10 комплектов наград разыграно в Пекине, а 8. В синхронном плавании картина такая. 6 золотых медалей завоевали россиянки, 1 у команды Франции. Но и здесь, естественно, олимпийская программа будет значительно меньше, чем программа чемпионата мира. Ну а что касается плавания в бассейне, то здесь 20 золотых медалей завоевали представители США. На втором месте идет команда Австралии, у нее 9 высших наград. По 2 у Франции и ЮАР, по 1 у Италии, Южной Кореи, Туниса, Польши, Японии, Украины, Канады и Швеции. И, конечно же, мы не можем обойти вниманием суммарную таблицу. По всем 5 видам спорта выглядит она так. Сборная США 21 золотая, 14 серебряных и 5 бронзовых наград, всего 40. На втором месте команда России 11 золотых, 6 серебряных и 7 бронзовых, всего 24. У сборной Австралии 9 золотых, 7 серебряных, 10 бронзовых, всего 26. И тоже 9 золотых медалей имеет команда Китая, она на четвертом месте, у нее также 5 серебряных и 2 бронзовые награды, то есть всего 16. Чемпионами мира в Мельбурне становились представители 16 стран, а на пьедестал почета поднимались спортсмены 28 государств.
В Москве проходил финал 4 Лиги чемпионов для мужских волейбольных команд. Россию представляла московская «Динамо», которая в полуфинале проиграла французскому клубу «Тур» в 4 партиях. Слово нашему корреспонденту Елене Приходько и новому главному тренеру сборной России Владимиру Алекно. Он на этом турнире все же руководил командой, с которой завоевал первое место в чемпионате страны, вывел ее в финал 4, но, став тренером сборной, покинул клуб, так как не признает совместительства.
Организаторы финала 4 волейбольной лиги чемпионов накануне решающих матчей упорно открещивались от сравнения их мероприятия с баскетбольным финалом 2005 года, также проведенным в Москве. В частности, на предвосхищающие события пресс-конференции журналистов уверили, что большинство зрителей будет болеть именно за «Динамо», а не за соперника, как было в спорткомплексе «Олимпийский», когда красно-синие цвета поклонников ЦСКА утонули в желтом море фанатов израильского «Маккаби». Оснований для уверенности было несколько. Поддержка школьников, вернее учащихся 10 волейбольных школ Москвы, активно продававшиеся билеты, а также слишком незначительное число заявок от болельщиков команд-гостей. Надежда действительно оправдалась. Конечно, 14-тысячный дворец спорта на Ходынском поле заполнить до отказа не получилось, но 2/3 разноцветных сидений точно было занято. По сути, с точки зрения организации, для команды Владимира Алекно было сделано все возможное. Выходи на площадку и побеждай. Но, увы, теперь «Динамо» не сможет избежать сравнения с баскетбольным ЦСКА, который в 2005 году, будучи фаворитом финала 4, армейцы под руководством Душана Ивковича не потерпели ни одного поражения в регулярном сезоне, с треском провалился уже в полуфинале. Волейбольный сценарий 2007 года какое-то злое провидение переписало почти до мелочей. Масштаб мероприятия, Москва впервые в почти полувековой истории турнира принимает его финал, хорошая организация, все предпосылки к высокому результату. «Динамо», напомню, в прошлом году уже сделала попытку восхождения на вершину Лиги чемпионов, но неудачно. В полуфинале команда Алекно сухим счетом уступила итальянскому Сеслею. То поражение наставник москвичей так и не смог объяснить, как не сможет, видимо, объяснить и нынешний проигрыш. Субботний полуфинал с французским туром от прошлогоднего проигрыша отличался лишь тем, что в этот раз «Динамо» удалось взять хотя бы один сет. В первой партии у бело-голубых начали возникать проблемы при игре на блоке и на приеме. Французская же команда старалась допускать как можно меньше ошибок и гораздо острее действовала в атаке. Ключевым во всем матче стал второй сет, в котором у «Динамо» было два сетбола, но подопечные «Алекно» не смогли довести его до победы. Успешной оказалась только третья партия, но в четвертом сете вновь преимущество было у французов, которые постоянно вели в счете. При счете 20-24 «Динамосы» смогли отыграть два матчбола, но в этот момент на подаче ошибся Семен Полтавский, который послал мяч в сетку и официально оформил победу тура. Интересно, что до старта финала четырех Владимир Алекно много говорил о том, что физическое состояние команды удовлетворительное, игроки мотивированы и психологически готовы к решающим встречам. На практике же второй раз подряд «Динамо» оказалось не готово побеждать.
Вы говорите о психологии. Не было желания привлечь профессионального спортивного психолога, там, Загайнова, к подготовке к этому финалу?
Вы знаете, что в коллективном виде спорта лучший психолог – это тренер. Но это, наверное, новое направление. Я считаю, что когда идет речь о каких-то высоких высотах, наверное, помощь именно в этой области, может, это, я думаю, что вопрос будущего и будет необходимо.
Понятно, что ценность победы «Динамо» в этом финале очень высока, но тем не менее, в случае, допустим, проигрыша или какой-то неудачи, насколько это вообще будет трагедия или не трагедия?
Я надеюсь, вы не от души задали этот вопрос и не думаете о нем серьезно. Это будет, по крайней мере, трагедия только лично для меня, для команды. Постараюсь это избавить от этого всего.
С трудом могу представить, как проигрыш финала Лиги чемпионов может остаться только тренерской трагедией Владимира Алекно. Конечно, для него это была последняя возможность в ближайшей перспективе выиграть главный Еврокубок. Напомню, что не так давно Алекно стал главным тренером мужской сборной России, который по условиям контракта должен являться освобожденным тренером. Но ввиду удачного выступления «Динамо» в этом сезоне и московского финала четырех, руководство федерации разрешило ему доработать в клубе до конца сезона. Так что в следующем году шанса выиграть Лигу чемпионов у Алекно уже не будет. Но кто знает, может ему покориться другая вершина, уже со сборной. В любом случае наставник москвичей признал, что провал – его личная трагедия и ошибка, и оправдываться он не намерен.
Я вот не работал долгое время в России. В России на все можно найти оправдание, все оправдать. Но если мы можно с четвертого на любое другое место подняться и сказать, да, это лучший результат, это какой-то прогресс. Но я не верю, что и у игроков, и все, кто работали для этого финала, будет удовлетворение, какой-то либо другой исход.
Добавим к сказанному главным тренером сборной Владимиром Алекно и нашим корреспондентом Еленой Приходько, что московское «Динамо» заняло третье место, выиграв у итальянской «Мачерате» в трех сетах.
Разговором о футболе мы завершим первую часть программы и затем начнем вторую. Прежде всего, речь о выступлении сборной Украины. Слово киевскому обозревателю Максиму Максимову.
В минувшую среду сборная Украины решила сложную задачу. Обыграла крепко сбитую команду Литвы, уже успевшую отобрать очки у чемпионов мира итальянцев и едва не огорчившую французов. Подопечным Альгимантаса Любинскаса не хватило самого малого. После пропущенного мяча не удалось забить Шовковскому. «Сегодня у нас были моменты для взятия ворот», — сокрушался на послематчевой пресс-конференции главный тренер. «Однако реализовать их не удалось. В конце игры мы постарались перехватить инициативу и сумели заставить украинцев отойти в защиту. Жаль, что мы опять остались без очков. Думаю, что игра не испортила настроение болельщикам». Конец цитаты. Понятно, что украинцам игра настроения не испортила. Битком набитый стадион в Одессе с восторгом воспринял победу земляков. Меня умилил отчет о матче одной восторженной журналистки, которая вполне откровенно призналась. Матчи сборной с огромным энтузиазмом смотрят не только заядлые любители футбола, но и люди, ничего в нем не понимающие, которые просто поддерживают свою страну на международной арене. Конец цитаты. Выходит, стоит продемонстрировать понимание футбола и критически отнестись к манере игры родной сборной, на тебя тут же повесит ярлык антипатриота. А журналистка идет дальше. Нет более объединяющей силы, чем футбол, и в этом суждении есть огромная доля правды, ведь именно смотря футбольные выступления, мы забываем об общественных и политических разногласиях, вспоминая о том, что мы единая нация, достойная красивых побед. Конец цитаты. Бесспорно, Украина достойна красивых побед. А Литва? А Фареры? сожалению, детский матч в очередной раз доказал, что Олегу Блохину еще многое предстоит сделать, чтобы зануды, болельщики и критиканы, журналисты наконец-то успокоились и, побратавшись с тренером в едином душевном порыве, воспели осанну украинскому футболу. Несмотря на удачное завершение чемпионата мира 2006 года, качество игры украинской сборной все же получило не самую лестную оценку специалистов. Однако не успели хлопцы прийти в себя от свалившейся на голову всеукраинской славы, а тренеры поломать головы над улучшением игры, как начался новый отбор к чемпионату Европы. После некоторых раздумий главный тренер сборной Украины продлил свой контракт с Федерацией футбола. На этот раз, правда, от громких заявлений пришлось отказаться. Во-первых, наверное, потому что группа «Б», в которой беспощадный жребий определил команду Блохина, выглядела еще страшнее, чего стоят хотя бы чемпионы мира итальянцы и вице-чемпионы французы. Во-вторых, сборную догнала смена поколений. А ведь еще в Германии Олег Владимирович с горечью предупреждал, что за ветеранами голая пустыня. Прошло чуть больше полугода, и, о чудо, перед вылетом на Фареры Олег Блохин впервые заявил, что его сборной проблем нет. И хоть не все из присутствующих на пресс-конференции в это поверили, однако на результате матча с откровенно слабыми островитянами их пессимизм не отразился. Уверенный в своих подопечных Блохин даже дал возможность отдохнуть Шевченко, Реброву и Ротаню. Не думаю, что перед поездкой в Южную Пальмиру в штабе украинской сборной могли недооценивать соперника. Пусть Литву не считают вип-персоной европейского футбола, зато этот крепкий середнячок вполне может огорчить любого претендента на самые высокие места в континентальной табели о рангах. И эту команду украинцам, учитывая ситуацию в группе «Б», кровь из носу необходимо было обыгрывать. А во-вторых, полученные накануне из рук президента высокие правительственные награды за выход в четвертьфинал чемпионата мира требовали от команды максимальной самоотдачи. Накануне матча Любинск предполагал, что игра будет незрелищной и чересчур прагматичной, так как обе команды предпочитают играть на контратаках, ловя соперника на ошибках. Так, в принципе, и получилось. Но, как сказано у классика, игра забывается, а результат остается. Сборной Украины удалось таки заработать очередные 3 очка, сохранив тем самым шансы в борьбе за выход из группы. Разумеется, что чем дальше, тем страшнее. Но как бы то ни было, проверку на прочность команда Блохина все-таки выдержала и с 12 очками воссоединилась с лидерами группы «Б», французами, отдыхавшими в этом туре, и шотландцами, сыгравшими на 1 матч больше. Олега Блохина до сих пор не перестают обвинять в невероятном везении, с помощью которого украинцам ни разу удавалось добиваться своего. Впрочем, общеизвестно, что фарт помогает победителям лишь в том случае, если команда предельно мотивирована, сконцентрирована на выполнении тренерских установок и самоотверженно действует на протяжении всего матча. В следующем туре, который состоится 2 июня, Италия отправится покорять Фареры, а украинцы – Париж. Вот это и будет момент истины для Олега Блохина.
Заметим, послушав киевского обозревателя Максима Максимова, что у сборных Украины и России ситуация схожая. Обе команды среди лидеров, но главные испытания впереди. А разговор о футболе и программу «Прессинг» мы продолжим после краткой сводки новостей.
Каждую неделю в понедельник в 22 часа по московскому времени после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода. Время политики». Мы анализируем борьбу за власть на федеральном уровне в регионах, рассказываем о жизни политических партий. В рубрике «Жизнь после выбора» изучаем деятельность вновь избранной власти. Вы можете услышать программу «Время политики» также в записи в 2 часа ночи и 10 утра по московскому времени.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Главные новости коротко. Объединение Союза правых сил с партией «Яблоко» для совместного участия в декабрьских выборах в Госдуму не будет. Об этом заявил член Политсовета СПС Борис Немцов. В России иностранцы больше не могут торговать на рынках и в уличных палатках. В Ижевске скончался 18-летний Стас Карепанов, жестоко избитый на прошлой неделе скинхедами. В Москве студенты социологического факультета МГУ провели акцию протеста против политики руководства факультета. Великобритания поддерживает прямые контакты с властями Ирана и ищет пути нового диалога по вопросу об освобождении пленных моряков, заявил британский министр обороны Дэс Браун. В Тегеране студенты-исламисты организовали бурную демонстрацию протеста у британского посольства. Премьер-министр Израиля Эхуд Ольмарт предлагает арабским лидерам собраться на региональную конференцию для обмена мнениями по проблемам ближневосточного урегулирования. Канцлер Германии Ангела Меркель на встрече с главой палестинской автономии Махмудом Аббасом повторила, что палестинское правительство национального единства должно признать Израиль и отказаться от насилия. На севере Ирака, в Мосуле, произошли два мощных взрыва, погибли два человека, 17 ранены. В Ирак прибыла уже половина дополнительного американского контингента. На востоке Афганистана смертник взорвал заминированную машину на пути армейской колонны, погибли по меньшей мере 3 человека, все погибшие — дети, есть раненые. Столицу Сомали, Могадишо, только за последние 3 дня покинули, спасаясь от боев, 10 тысяч человек. В городе идут ожесточенные бои, сотни жителей убиты или ранены, больницы переполнены. Более 30 человек погибли и десятки пострадали в результате наводнений в Афганистане. Разрушены тысячи домов, главным образом на севере страны. В пригороде столицы Бельгии произошли вооруженные столкновения между иммигрантами, турками и курдами.
В эфире воскресная спортивная программа «Прессинг». Ее ведут из студии «Радио Свобода» Валерий Винокуров,
Олег Винокуров
и Дмитрий Морозов.
В чемпионате России прошел 3-й тур, в котором состоялись сразу 2 матча ведущих клубов страны между собой, рассказывает Игорь Швейцер.
Начало чемпионата, время прогнозов. Сейчас еще рано загадывать и предполагать, как будет развиваться турнир. Но некоторые предположения сделать можно, без особого риска ошибиться. В частности, что круг претендентов на золотые медали очень узок. К борющимся за них в последние годы традиционно относят действующего чемпиона и вице-чемпиона, а также «Зенит» и «Локомотив». И картина, похоже, не меняется. Как и прежде, именно эти 4 команды явно превосходят остальных по многим компонентам, прежде всего по финансовым возможностям. А как обстоят дела с игрой? Случилось так, что уже в 3-м туре сильнейшие команды России встречались между собой. «Спартак» с «Зенитом», а «ЦСКА» с «Локомотивом». Те, кто главенствовал по итогам прошлого года, и на сей раз подтвердили свою силу, одержав победы. Однако, сколь же не похожие друг на друга. Не блещущий в последнее время «Спартак» выиграл в Петербурге с видимой легкостью, тактически, грамотно воспользовавшись слабостями соперника и в созидании, и особенно в обороне собственных ворот. А вот ЦСКА, взявший верх над «Локомотивом», сделал это с большим трудом и по игре преимущества не имел. Несмотря на быстрый пропущенный гол и итоговое поражение, обновленный с приходом Анатолия Бышевца «Локомотив» смотрелся предпочтительнее соперника именно по игре. Но судьбу матча решили эпизоды, в которых подопечные Валерия Газаева оказались выше. Правда, сам тренер считает несколько иначе.
Хорошая игра была сегодня, на мой взгляд. 2 команды продемонстрировали очень красивый футбол с огромным желанием, большой мотивацией. Очень были красивые комбинации. «Локомотив» играл хорошо, но мы играли лучше, поэтому выиграли. Да никаких сюрпризов особо не было. Просто я хотел бы отметить здесь очень строгую игру нашей команды. И в частности Жора, Мона и Вагнера, которые все-таки вот такой треугольник в центральной зоне образовали. Это очень строго выполняли практически на протяжении всей игры. И сегодня вот строгое выполнение игровой дисциплины, тактики, оно привело, так сказать, все-таки и к победе нашей.
Такие объяснения своей победе нашел тренер ЦСКА Валерий Газаев. А вот как оценил, соответственно, поражение Анатолий Бышевец.
Когда меня спросили об этом матче, о дерби, я сказал, что это прежде всего зрелище. Я думаю, что мы не обманули болельщиков, мы держали в напряжении их. Обе команды, по-моему, играли хорошо, но одна команда играла результативно, а вторая, даже имея преимущество, в первом тайме, в частности, и по голевым моментам, и по всему, но, к сожалению, не смогла реализовать это преимущество. Ну, надо отдать должное, конечно, ЦСКА. Вы знаете, что я, если и не поклонник ЦСКА, то я объективно хочу сказать, что эта команда с поставленной игрой, с хорошими игроками, причем, я думаю, что индивидуально сильными игроками. Это игроки национальной сборной Бразилии. Что касается нашей команды, то я думаю, что необязательный пропущенный мяч все-таки потребовал от нас усилий играть и преодолевать оборону соперника, что в целом вылилось только в инициативу, удары не в створ, даже в ворот. Это, конечно, отбирает достаточно много сил. Во втором тайме нам пришлось перейти немножко на другую систему, стали играть в 3 защитника с выходом Кочиша. Ну и здесь тоже, казалось бы, имея моменты, мы не сумели их довести до конца. И я огорчен, что первое, у нас нет равноценной замены для ротации. Второе, конечно, мы рассматривали этот матч в контексте с матчами 4-го и 7-го с «Динамо», соответственно, кубок и первенство. Ну, а в целом так, как будто бы все нормально, за исключением результата.
Мнение Анатолия Бышевца кажется более взвешенным и аргументированным, чем мнение его коллеги. Может быть, именно поэтому и от игры «Локомотива», несмотря на поражение, осталось более цельное впечатление, чем от действий соперника. Впрочем, в субботу на поле Лужников пристальное внимание было приковано не только к командам, но и к судейской бригаде из Нидерландов. Можно предположить, что если бы команда Валерия Газаева не добилась победы, то его гнев, как это уже не раз бывало, вылился бы на гостей столицы полной чашей. Но благодушный победитель на сей раз лишь высказал общее недовольство тем, что важные матчи обслуживают иностранные рефери.
Я ничего не имею против такой практики, но не надо унижать, и это вопрос к коллегии судейской нашей, не надо унижать наших судей. Давайте тогда вообще разгоним эту организацию судейскую, чтобы они не судили вообще. Будем приглашать каждый раз судей из-за рубежа. И почему, допустим, номинальный гость «Локомотив» должен диктовать свои условия для того, чтобы приглашать иностранного арбитра? В конце концов, так сказать, это должны делать хозяева, если уж на то пошло. Потому что хозяева принимают судейский корпус, который приезжает из-за рубежа. Вот здесь, наверное, так сказать, надо поработать судейскому комитету, который и не унижать своих судей.
Это мнение Валерия Газаева о судьях, уже не в первый раз вызывающее удивление. А вот мысли Анатолия Бышевца.
Для тренера, который проиграл, конечно... Эмоционально можно оценить разное. Да, грубых ошибок я не видел. Там и удар Ивановича поворотом и попал в руку. Там как можно это расценить, я не знаю. В целом, я думаю, что по квалификации судей, которые к нам приезжают, они не намного выше наших. Здесь вопрос в другом. И вы знаете в чем, что отдельные матчи у нас иногда вызывают кривоток. Назовем это мягко.
Трудно не согласиться с Анатолием Бышевцем относительно матчей, вызывающих затем разговоры не столько об игре на поле, сколько за ее пределами, причем игре нечестной. К счастью, здесь этого удалось избежать, и поэтому анализируем мы лишь сам футбол. Очевидно, что одной играющей командой в России стало больше, хотя пока очки набираются «Локомотивом» с превеликим трудом. Однако, как известно, при наличии игры они – дело наживное.
Нетрудно было понять из репортажа Игоря Швейцера, что каким бы ни было качество игры, для Валерия Газаева все оценки связаны лишь с результатом, тогда как Анатолий Бышевец прежде всего оценивает именно содержание и класс футбола.
Как было объявлено в предыдущей программе «Прессинг» нашим экономическим экспертом Робертом Воскиричаном, сегодня продолжение разговора об американском спортивном бизнесе, и речь пойдет конкретно о бейсболе. Вам слово, профессор.
Бейсбол – это один из видов большой тройки. Вообще в Америке большая тройка обычно употребляется словосочетание по отношению к автомобильным компаниям General Motors, Ford и Chrysler. Но так как Chrysler уже перешел в руки немецких акционеров, поэтому большая тройка почти как бы и не существует. Но вот в спорте есть большая тройка.
Американский футбол, бейсбол.
И баскетбол, естественно. Это три гиганта. Три столпа американского спортивного бизнеса.
Ну, бейсбол самый неведомый, наверное, для россиян вид спорта.
Ну, почему? В общем, чем-то напоминает лапту, по-моему. Так что, может быть, и ведомый. Но, конечно же, в том виде, как он существует в Америке, в целом, я имею в виду не Соединенные Штаты, а американский континент, потому что есть очень сильные панамские, доминиканские,
Куба.
Кубинские, прекрасные команды. Сборные, прежде всего. А что касается бейсбола как спортивного бизнеса, конечно же, в Америке, это в Соединенных Штатах Америки, подчеркиваю, это один из наиболее прибыльных. Если уступает в финансовом отношении, скажем, тому же американскому футболу, то процентов на 5-10 максимум. Как по телевизионным правам, так и по отдаче от абонементов и проданных билетов. Но вполне сопоставимо, то есть тут какие-то практически неотличимые нюансы с точки зрения зарабатывания денег.
Но так же, как и в американском футболе, безусловно, спортивному менеджменту есть чему поучиться у американцев.
Да, безусловно, и вообще история этого вида спорта, он возник примерно в середине 19 века, и это была поначалу малоэффективная ассоциация игроков. И у них было жесткое правило не брать деньги за игру. Естественно, это правило просуществовало лет 15, не больше. И где-то в 60-е годы 19-го позапрошлого века начали появляться первые квазипрофессионалы в этом виде спорта. Так, к 1867 году соперничество между командами стало очень серьезным. и выплата денег стала общепризнанной повсеместной практикой. И появился через два года, в 1869 году, первый профессиональный бейсбольный клуб, который по сей день существует, Cincinnati Red Stockings. Он и так и называется, это действительно это исторический клуб. То есть он постарше, видимо, чем...
Многие британские футбольные
клубы. Футбольные клубы, я именно это и хотел сказать, вы просто сорвали у меня с языка это. И сразу же появилась масса других клубов, а когда появились клубы, соответственно, появилась необходимость их некоего структурирования. Первыми членами ассоциации, национальной ассоциации, которая стала предшественницей современной бейсбольной лиги американской, так называемая Национальная лига профессиональных бейсбольных клубов. И ее первыми членами стали команды из Бостона, Чикаго, Цинциннати, Хартфорда, Луисвилля, Нью-Йорка, Филадельфии и Сент-Луиса. И в конце концов этот тренд, как сейчас модно выражаться, развития привел к тому, что большая часть полномочий в этой лиге сосредоточилась в руках правления. И в правление входили 5 членов. И самый большой объем полномочий у одного чиновника, который называется комиссионером. Не президентом, не генеральным менеджером, а именно комиссионером бейсбольной лиги.
Это тоже традиция такая
бейсбольная,
да?
Это такая, да, традиция. У них нет авторитарных таких вот, на их взгляд, вещей. То есть они считают, что их руководитель должен называться именно так, как он называется уже более 100 лет. Комиссионер. Кстати говоря, в начале марта скончался знаменитый Боуи Кун, самый известный из более чем полутора десятков комиссионеров, которые служили на этом посту за все время существования бейсбольной, американской бейсбольной лиги. И он знаменит не только тем, что продержался довольно-таки долго, около 15 лет, с 1969 по 1984, и впоследствии был сменен Питером Юберотом, знаменитым председателем оргкомитета Олимпийских игр в Лос-Анджелесе в 1984. И после того, как игры закончились, началась интрига, куда бы туда устроить столь знаменитого и, в общем-то, не бесталанного менеджера. И к тому времени, очевидно, уже запас энергии у ныне покойного Боуи Куна иссяк, и, в общем, он проиграл выборы. Так вот, этот человек знаменит тем, не только мы его отмечаем, потому что вот несколько недель назад он, к сожалению, скончался. Отмечаем потому, что он сыграл выдающуюся роль в истории бейсбола. Если в Америке рабство в широком смысле слова было отменено там за 100 лет с лишним до того, как Боуи Кун отменил правила, по которым бейсболисты не могли переходить из клуба в клуб. И при его правлении дело вообще дошло до Верховного суда. И в Верховном суде этот вопрос решался, и Верховный суд Америки, Соединенных Штатов Америки, решил, что это нарушение свободы торговли. И после этого, естественно, после того, как разрешили переходить из клуба в клуб, поднялись цены на игроков, игроки получили статус свободных агентов, и они стали нанимать себе уже агентов, которые занимались бы их делами и продавали бы их дороже. И вот я цитирую по еженедельнику «Футбол-хоккей», приложение «Спортсгайд». Как росла средняя зарплата игрока лиги вот после этого, вот этой отмены. В 1976 году, за год до отмены, 51 тысяча долларов, ну, с небольшим, примерно, это годовая зарплата, я подчеркиваю, это чуть более там, 4 тысяч долларов в месяц. Хотя по тем временам это были очень приличные деньги в Америке, но не для элитных видов спорта. Баскетболисты уже тогда зарабатывали миллионы. Уже тогда. А в бейсболе этого не было именно из-за вот правила, по которому невозможно было переходить из клуба в клуб. А вот уже в 1980 году 144 тысячи долларов. То есть более чем, ну, практически трехкратный рост. В этом же году, в 80-м, был предложен рекордный контракт, по условиям которого бейсболист получил на тот момент рекордную зарплату в размере 2 миллиона 800 тысяч долларов годовых. В дальнейшем этот рост зарплаты дошел до примерно того же уровня, который мы наблюдаем и в баскетболе американском, и в...
Десятки миллионов долларов.
Речь идет о десятках миллионов долларов в год. Следующий очень важный момент, связанный с экономикой этого вида спорта, относится к сенсационной сделке между двумя достаточно известными компаниями. Одна просто знаменитая, Time Warner, которая продает бейсбольный клуб Braves. Вторая, менее известная в мире, но в Америке она достаточно на слуху, компания называется Liberty Media Corporation. Так вот, Liberty Media продает 60 миллионов акций Time Warner, которые у нее как бы в активах имеются. Но на самом деле 60 миллионов акций звучит очень как бы громко. На самом деле это 1,4% всех выпущенных акций Time Warner, одной из крупнейших медиа-империй мира. Естественно, эти акции хотела бы приобрести и приобретает сама Time Warner, чтобы не распылять акционерный капитал. Теперь о структуре сделки. Опять я цитирую по вышеупомянутому еженедельнику «Футбол-хоккей». за вот эти вот 60 миллионов акций деньгами отдает 1 миллиард долларов, ну, наличными пишется, но, естественно, имеется в виду не в мешках и не в спортивных сумках, а имеется в виду кэш, переведенный из банка в банк. Другого варианта тут просто нет. Так вот, 1 миллиард долларов наличными, несколько хозяйственных магазинов, ну, имеется в виду крупные супермаркеты, там, ну, скажем, бытовой химии там, и так далее, и клуб «Брейвс». Вот это все стоит этих 60 миллионов акций. Причем до 15 мая они пытаются завершить сделку. Почему? Потому что в американском законодательстве есть льготы для сделок, в состав которых входят спортивные клубы. При купле и продаже спортивных клубов можно получить некие налоговые льготы. Поэтому до 15 мая сего года, имеется в виду, сделка должна состояться. Но мы тут говорили о больших цифрах, о 55-миллионном контракте, то есть более 10 миллионов в год зарплата. Мы тут говорили о том, что за небольшой пакет акций относительно миллиард долларов, несколько хозяйственных магазинов плюс целый бейсбольный клуб. В общем, конечно, обороты зашкаливают, но бейсбол при всем своем могуществе и вот великолепии в плане своей финансовой мощи, он дает прокормиться и мелкому, я бы сказал, даже бизнесу с оборотами там, ну, миллион-полтора миллиона долларов в год. Дело в том, что бейсбол связан с повышенным риском испачкать форму, экипировку, потому что и глина, трава, и частые травмы, и кровотечение, кровопотеки, и это все попадает на форму, и просто обычными пятновыводителями не выводится. Это такой довольно причудливая смесь загрязняющих.
Очень причудливая,
действительно. Да. И поэтому необходимы новые, как бы, подходы. И вот некий Брэд Зингер, имеющий свой небольшой гешефт, связанный именно с такого рода химическими составами, выводящими пятна, именно с помощью бейсбола поднялся до вот этих вот высот, о которых я говорю, оборотов полтора миллиона долларов, и он поставляет по централизованному, я подчеркиваю, контракту с лигой, поставляет, я цитирую из газеты «Ведомости», пятновыводитель, который эффективно очищает одежду от следов травы, земли, глины и крови. Плюс к этому он поставляет специальную мазь, которая помогает бороться с эффектом скользких рук. А вы представляете, когда биту держишь и скользкие руки, то это очень важно. То есть бейсбол не только сам зарабатывает миллиарды, но и дает зарабатывать некие деньги на безбедную и сытную жизнь мелким бизнесменам. А тысячам и тысячам просто людей, которые работают, он дает возможность достойно жить и получать очень приличную, выше средней среди работающих по найму американцев зарплату.
Ну и доставляет болельщикам удовольствие. А наш эксперт, профессор Роберт Воскричан, и в дальнейшем будет расширять круг видов спорта, вовлекаемых в нашу рубрику.
Уж сколько раз в своем телеобозрении Аркадий Ратнер отмечал неумение программировать трансляции на спортивных каналах. И вот он пришел к неутешительному выводу, что в этой области не то что прогресса нет, ситуация ухудшается катастрофически.
Готовя очередное телеобозрение для программы «Прессинг», я обычно помещаю в программах знаком вопроса самое удивительное, что может стать темой моей беседы со слушателями. Но сегодня решил на некоторые вопросы искать ответы совместно с вами. Итак, вопрос первый. Помните, кто начал активно пропагандировать на российских телеэкранах теннис, заставил нас полюбить эту игру, познакомить с самыми знаменитыми мастерами? Каждый ответит: НТВ+. Вопрос второй. Кто продуманно сжимает весьма значительную аудиторию поклонников тенниса, оставляя его трансляции только на новом, платном теннисном канале? Ответ тот же: НТВ+. Не думаю, что коммерческие службы канала на этой операции значительно обогатились. А десятки тысяч болельщиков, которые отказались оплачивать новый канал, для тенниса потеряны. Правда, самые значительные соревнования нет-нет и появляются на более доступных спортивных каналах НТВ, но в записи и с огромным опозданием. К примеру, на будущей неделе, в воскресенье, решающие поединки матча России и Франции на Кубок тенниса покажут в записи только в 20:00. Даже канал «Спорт» тоже, конечно, в записи, выходит с теннисом в эфир в 19:15. Уверяю вас, 90% болельщиков к этому времени будут знать, чем все закончилось, а просто так, зная исход, наблюдать за игрой далеко не самых лучших в мире теннисистов будет, и в этом нет сомнений, мизерная аудитория. Впрочем, может быть, я ошибаюсь, и количество подписавшихся на новый канал составляет внушительные цифры, но сомневаюсь, вероятно, так же, как и вы. Вопрос, вытекающий из предыдущего. Где Александр Митревели? Лучший, на мой взгляд, комментатор НТВ+. Конечно, на канале «Теннис» он выполняет свою работу. В тех редких фрагментах, которые прорываются на более рейтинговые каналы, Медведь обязательно работает с кем-нибудь в паре. А сила его как раз в сольных репортажах, когда он раскрепощен, делится со зрителями интереснейшими знаниями, а не поправляет партнера или дипломатично молчит, когда тот пытается не впопад блеснуть собственной эрудицией. Очень давно не видел я Митревели и в аналитической программе «Эхо», где микрофон в равной степени доступен и маститым комментаторам, и тем, кого еще надо учить и учить, что такое прямой эфир. Анне Дмитриевой, руководителю спортивных каналов НТВ+, стоит собрать подчиненных и рассказать им, сколько времени, сил и нервной энергии потратила она, чтобы получить разрешение руководства выступать на первом канале гостелерадио. И добавлю, сама в прошлом известная теннисистка не можешь не понимать, как украшает возглавляемые ею каналы более частые появления Медведевой на экране. Да, есть здесь какая-то загадка. Следующий вопрос, относящийся, правда, к концу заканчивающейся недели. В Москве проходил финал мужской лиги чемпионов по волейболу, широко разрекламированный в новом прекрасном зале. И главное, никто в этом не сомневался, к радости болельщиков должно победить московское «Динамо». Предсказание, правда, не сбылось. Но как, скажите, победить железного Василия Кикнадзе, возглавляющего канал «Спорт», покупающего права на все соревнования и потом не знающего, как их разместить в программах? А делиться с другими каналами несгибаемый руководитель никак не хочет. Так вот, первый полуфинал волейбольной лиги «Динамо» против французского «Тура» был показан в субботу в 23:35. Второй полуфинал я вообще не нашел в программах. К счастью, в воскресенье для финала время предусмотрели. Конечно, в записи, с опозданием. А вот как в воскресенье «Динамо» боролась за третье место, я представляю ваше удивление, можно будет увидеть теперь только во вторник. Неповторимые достижения составителей программ. Совершенно очевидно, что занятый серьезными государственными трудами Олег Добродеев, руководитель ВГТРК, куда входит и канал «Спорт», совершенно не в курсе, что дела в его спортивном подразделении абсолютно не ладятся. Мог бы задавать вам все новые и новые вопросы, но время мое ограничено, а потому перехожу к футбольным трансляциям, размещение которых в эфире зрители разгадывают теперь как увлекательный кроссворд. Пробовали вы, к примеру, найти на истекшей неделе, где покажут матч «Крылья Советов» против футбольного клуба «Москва»? Говорят, нашли очень немногие. Оказался он на канале НТВ+, «Классика». То, что эта игра классическая, думаю, нет ни у кого сомнений. Но кто же знает, как на этот канал настроиться? Так что главной трансляцией недели я вам теперь назову. Лига чемпионов, вторник, Милан-Бавария, канал «Спорт». ПСВ против Ливерпуля, НТВ+, футбол. Среда, Челси-Валенсия, канал «Спорт». Рома против Манчестер Юнайтед, НТВ+, футбол. А теперь самые интересные игры российского чемпионата. Суббота, Локомотив-Динамо, первый канал. Футбольный клуб «Москва», Кубань. Канал «Наш футбол». И в воскресенье Хинки-ЦСКА, канал «Спорт». Спартак Москва против команды «Луч Энергия» на канале «Наш футбол». И еще не забудьте, в среду первые матчи 1/4 финала Кубка России. Среди них вновь встреча «Зенита» и «Спартака». Все трансляции на популярнейшем канале «Наш футбол».
Мы же, послушав Аркадия Ратнера, вынуждены в очередной раз признать, и Василию Кикнадзе, и Анне Дмитриевой на интересы любителей спорта просто-напросто наплевать. Ничем иным невозможно объяснить нелепости, подмеченные нашим телеобозревателем. Увы, неудачное программирование — лишь один из множества недостатков нынешнего спортивного телевидения. Программу же «Прессинг» мы, как всегда, завершим новостями уикенда.
Велоспорт. На чемпионате мира по трековым велогонкам в Пальма-де-Майорка первую медаль сборной России в субботу принес Михаил Игнатьев, занявший третье место в гонке по очкам. Первым в этом виде программы был испанец Хуан Льянарес Расселье. Также в этот день прошли три финала у женщин. В гите на 500 метров победила австралийка Анна Мирс, установившая мировой рекорд. В спринте лучше была Виктория Пендлтон из Великобритании, а в скретче кубинка Юмари Гонсалес Вальдивьеса. Завершится мировое первенство в ночь, суббота на воскресенье по московскому времени. Его итоги мы подведем в понедельник в утренних программах «Радио Свобода». А перед заключительным днем соревнований больше всех золотых медалей завоевала сборная Великобритании. 5. Кроме того, в ее активе 2 серебряные и 1 бронзовая награды. Теннис. В финальном матче турнира первой категории в Майами американка Серена Уильямс выиграла у бельгийки Жюстин Аннен 0-6, 7-5, 6-3. Этот турнир для Уильямс стал победным в четвертый раз. Футбол. После матчей третьего тура российскую премьер-лигу возглавляют три столичных клуба, набравших по 7 очков. Это ЦСКА, который одержал победу над «Локомотивом» 2-0, «Спартак», выигравший в Петербурге у «Зенита» 3-1, и футбольный клуб «Москва», сыгравший с крыльями «Советов» в Самаре в ничью 0-0. «Рубин» одержал домашнюю победу над «Химками» 2-1, «Кубань» и «Спартак» из «Нальчика» сыграли в ничью 2-2. Одинаковый счет 1-1 был во встречах «Лучэнергия» Ростов, Томь «Сатурн» и Амкар «Динамо». В первом дивизионе впереди тоже три клуба, причем они имеют 100% количество очков по 6. Это Ярославский «Шинник», Новотроицкая «Носта» и КамАЗ из набережных Челнов. Стартовый матч в турнире провели московские «Торпедовцы», уступившие в Калининграде футболистам «Балтики» 0-2. Возглавляющий английскую премьер-лигу Манчестер Юнайтед взял верх над «Блэкберном» 4-1 и имеет 78 очков. На 6 меньше у «Челси», который обыграл в гостях Уотфорд 1-0. На третье место с 57 очками вышел Ливерпуль, который обошел на 2 очка Арсенал после победы над ним 4-1. Беспроигрышное шествие Интера в итальянской серии А продолжается. В 30-м туре миланский клуб одержал свою 25-ю победу, одолев дома Парму 2-0. Второй с отставанием на 20 очков следует Рома, сыгравшая на своем поле с Миланом 1-1. Острое противостояние в верхней части таблицы Бундеслиги Германии. 27-м туре лидер Шальке 0-4 уступил в Мюнхене Баварии 0-2 и имеет по-прежнему 53 очка. На 2 позади Вердер, в матче которого с «Энергией» голов забито не было 0-0. Штутгарт набрал 49 очков после выигрыша у Алемании 3-1. И Бавария замыкает квартет сильнейших 47 очками.
Вы слушали 617-й выпуск воскресной спортивной программы «Радио Свобода» «Прессинг». Она повторяется в понедельник в 3:07 и 10:07. С понедельника по пятницу дневные выпуски прессинга в 12:50, а в субботу программа «Час прессы спорт» в 11:07 с повтором в 15:07. Время всегда московское. Над воскресным прессингом работал продюсер Михаил Касторов. Подготовили и вели программу Олег Винокуров, Дмитрий Морозов и Валерий Винокуров.
Свобода в клубах. Писатели и художники, милиционеры и священники, музыканты и поэты, философы и революционеры встречаются за столиком свободы в столичных клубах. В воскресенье в 11 утра и в 23 часа, в понедельник в 14. Слушайте «Свободу».
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Революция будет. Революция в 2017. Бедным же не нравится вот ходить там попрошайничать туда-сюда. Надоело им это все. Ну, поэтому будет, наверное.
Хочу надеяться, что через 20 лет у нас будет серьезная власть, которая будет заботиться просто о людях. И что наши дети смогут получить образование, смогут устроиться на работу. И действительно, можно будет реально приобрести какое-то жилье. Вот это вот самое главное.
Мало что изменится. Единственный выход России из того положения, в котором она находится, это бросить все на развитие деревни. А иначе не получится. А через 20 лет-то наши пустые деревни займут другие.
Хотелось бы так, чтобы какая-то Россия осталась за Уралом, либо после Урала. Но мы будем такой китайской провинцией не очень развитой. Ну что здесь? Алмазы, скорее всего, крупные, богатые какие-нибудь мандарины заберут в себе.
Слушайте «Радио Свобода». Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 9465 и 9585. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».